Собственно, необходимые характеристики всем понятны, а именно верифицируемость так называемых научных данных. Далее, повторяемость, то есть репродуцируемость, повторяемость результатов опытов. Да? То есть, верифицируемость она вообще нужна для того, чтобы осмысленно говорить, в принципе. Если я тебе говорю, кот сидит на диване, это утверждение означает, что если ты посмотришь на диван, ты увидишь на нем кота. Если я тебе говорю, абсолютный дух абсолютно идеален, это утверждение хуй знает, что обозначает. То есть, ну, вообще без понятия. Что я должен сделать, чтобы понять, истинное оно или ложное это утверждение? Абсолютный дух абсолютно идеален. Ну, не знаю. Наверное, посмотреть. Если утверждение «абсолютный дух абсолютно идеален» означает «открой феноменологию духа Гегеля и посмотри, абсолютно ли идеален абсолютный дух», то да, тогда да. Но тогда получается, что это утверждение не про абсолютный дух, а про феноменологию духа Гегеля. Про книжку. Но, как правило, гегельянец претендует на что-то совершенно иное. Вот, то есть, как бы, вот, верифицируемость. Да, она вообще нужна для того, чтобы смысл был у того, что ты говоришь, в принципе. То есть, да, если ты даже говоришь, на обратной стороне Луны растут грибы. Ну да, я, конечно, сейчас не смогу слетать на обратную сторону Луны и посмотреть, растут ли там грибы. Но, в принципе, ну кто-нибудь мог бы туда слетать и просканировать на предмет наличия грибов, как минимум, да? Как максимум, точнее. А как минимум можно было бы посмотреть, вот что нужно для того, чтобы росли грибы, и есть ли эти предпосылки на Луне. Обнаружить, что там их нет, и понять, что грибов там никаких быть не может. Этого тоже будет достаточно, на самом деле. Тоже будет верификация этого утверждения. То есть, утверждение на обратной стороне растут грибы, оно осмысленное и ложное. Вот. А утверждение на диване сидит кот, оно осмысленное и, ну, у нас дивана вообще нет. У меня нету дивана, да, то есть, в квартире. Поэтому я не знаю. Поэтому, в принципе, это как раз бессмысленное утверждение в моем случае, потому что там пресуппозициональная ошибка присутствует, да, предпосылочная. То есть, это как если спросить у непьющего человека, перестал ли он пить. То есть, он может сказать, что он перестал пить, тогда получается, что он пил. То есть, и так неправильно будет. Да, то есть, это, в принципе, бессмысленное утверждение, но если... У меня раскладушка есть, я могу сказать. На раскладушке сидит кот. Это утверждение осмысленное, но ложное. Вот. И понятно, что делать. Вот повернуть голову, посмотреть на раскладушку, не увидеть на ней кота. Все, утверждение ложное. Обращаю ваше внимание, постулировать какую-то объективную реальность совершенно не обязательно. Главное – это действие. Смысл – это действие. То есть, ты берешь и что-то делаешь. Вот у Никиты Рейнджера видео про фотографию, про композицию в фотографиях, там было интересно сказано, что типа тебе когда говорят, у тебя плохая композиция, а делать-то что по этому поводу, вот, что плохая композиция, как мне посмотреть, что она плохая, во-первых, и как мне это поправить, не совсем понятно. Что делать-то? Вот, то есть, также и с большинством философских утверждений. И психологических тоже. То есть, психологические утверждения, они даже тест просто на смысл не проходят, не то что на научность. Значит, далее нужна повторяемость данных экспериментов в целом. Да? То есть, они должны быть повторяемые. То есть... Физический эксперимент его можно взять, повторить, посмотреть, такой же ли там результат. Можно повторить с очень большой точностью. Психологический эксперимент содержит в себе очень много переменных, очень много параметров, которые необходимо учитывать, которые, как правило, никто не учитывает. Это, ну, по крайней мере, социологические эксперименты точно так выглядят, потому что я сейчас занят... прочтением огромного количества социологических экспериментов, потому что Я сейчас учусь на человека, который теоретически мог бы занимать управляющую должность в высшем образовательном учреждении, и, собственно, читаю много довольно посредственной социологии. И там совершенно нерепродуцируемые эксперименты. Во-первых, там выборка мизерная. То есть исследователи с довольно громкими именами пишут, мол, я исследовал 12 человек. Прекрасно. Сразу на помойку. Потому что 12 человек это никакая выборка. 1000 человек это выборка. 100 человек это мало. 1000 человек. Вот с 1000 человек начинается разговор. А вообще, в принципе, о научности какой-то. Потому что чисто статистически, в статистике действует правило больших чисел. Мы не можем просто заниматься статистикой с маленькими числами. Так не работает статистика, как математическая дисциплина. Вот. Ну и далее повторяемость опытов социологических. То есть сколько раз ты можешь опросить несколько тысяч человек, учитывая все маленькие нюансы, чтобы никто из них не был там психопатом каким-нибудь редким, чтобы они, ну, в зависимости от того, что это за опыт вообще, да, про людей в целом или про людей конкретной расы и так далее. Вот тебе, например, интересно узнать мнение афроамериканцев по поводу, я не знаю, Дональда Трампа. Вот ты опрашиваешь афроамериканцев. Почему это не является научным опытом? Потому что, во-первых, такое понятие, как афроамериканец, оно слишком расплывчатое. То есть, вот, кого считать афроамериканцем, непонятно. В современной Америке это понятие, оно, ты назвался афроамериканцем, значит, и, собственно, он и есть. То есть все зависит от того, как ты сам себя идентифицируешь. А в противном случае вот всякие генетические моменты, они интересны только врачу, да, потому что на разные расы разные болезни распространяются, разные методы лечения. Вот. То есть повторяемость у подобного опыта мизерная. Вообще никакая. Потому что ты его повторил, а тот же ли опыт ты повторил? У тебя все предметы исследования поменялись. У тебя негры другие в этом опыте участвуют. И насколько их вообще можно объединить в одну социальную группу, не совсем понятно. То есть, что ты вообще исследуешь? Вот оба отдельные. Ну, точнее, повторяемость опыта подразумевает то, что опыт повторяется другим исследователям, да? То есть, у вас просто разный предмет исследования. Получается, вы разных людей исследуете, у вас разный предмет исследования. То есть либо у вас должны быть четкие биологические критерии касательно того, кого вы исследуете, в случае чего у вас тоже будут проблемы, потому что раса это понятие все-таки отчасти условное, оно хоть и биологическое, но условное. Хотя в антропологии, как Дробышевский правильно, например, это сформулировал, раса – это понятие статистическое. То есть у отдельного человека расы вообще нет. У отдельного человека расовой принадлежности не может быть в принципе. Раса – это популяционное свойство. Биологическое, но популяционное. Но это в антропологии. В медицине, например, не так. Тем не менее, мы делим людей на расы отчасти условно. То есть характеристики биологические, они вполне себе верифицируемые. Да? То есть можно посмотреть на форму черепа, там, на цвет кожи, конечно же, там, форма губ и так далее. Вообще, на самом деле, даже строение суставов отличается у черных людей от белых. Тем не менее. Тем не менее, вот эти вот характеристики, они вполне себе верифицируемые, грубо говоря, объективные. Но какие характеристики мы будем группировать в основополагающие расовые характеристики, да, это вполне себе условно. Потому что мы могли бы делить людей на расы исключительно по принципу разреза глаз. Тогда у нас некоторые африканские негры были бы объединены в одну расу с китайцами, и так далее. Мы могли бы делить исключительно по форме черепа, но тогда у нас пигмеи не были бы неграми, Да? Потому что пигмеи, у них круглые головы, они, у них брахицефальные черепа, как правило, а почти все остальные негры долихоцефалы. Что, кстати, является, как Востриков подтвердит, первичной расовой чертой. Он нацист, ему лучше знать. Вот, но тем не менее, вот первичные расовые характеристики, они расходятся. Да. Как правило, черных мы все-таки группируем по принципу цвета кожи, наверное. Но папуасы – это не негры. Люди с Южной Индии – это тоже не негры. Австралийские аборигены – это тоже не негры и так далее. Кстати, по гаплогруппам, если посмотреть, австралийские аборигены, они удивительным образом, у них, не помню, правда, какая гаплогруппа, но общая с народами Северной Сибири. То есть там как-то очень странно расселение шло, по всей видимости. Там можете в Википедии посмотреть, это очень занятная вещь. Вообще про вот эти гаплогруппы и всякое такое, оно рождает очень странные дискуссии в области, как ни странно, исторической лингвистики, потому что гаплогруппа CT, которые дочерние гаплогруппы, все там, ну, C1 и так далее, C, C1 и так далее, они специфически расселялись со стороны Ближнего Востока, со стороны восточной части Аравийского полуострова, в сторону потом Южной Индии, потом индокитайского вот этого вот всего дела, региона, да? А потом в сторону Японии. И поэтому предлагаются всякие гипотезы о происхождении японского языка от дравидских языков Южной Индии, гипотеза о происхождении шумеров от тех же дравидов, шумеры японская языковая семья и так далее, что представляет из себя очень что-то очень странное на самом деле. Тут не надо быть лингвистом, чтобы понимать, что это что-то весьма специфическое. Шумеро-японская языковая семья. Да, хотя касательно происхождения шумеров от дравидов, это вполне возможно. Так, ну, а наоборот, очень вряд ли. Так. Да, ну так вот. Вот у нас есть верифицируемость, как минимум, да, как необходимая характеристика для того, чтобы наука была наукой. У нас есть повторяемость опытов, как необходимая характеристика того, чтобы наука была наукой. Наличие вообще эмпирических опытов, каких бы то ни было, тоже как необходимая характеристика того, чтобы наука была наукой. Да, у нас нет определения научного метода, но мы все же знаем, какие вещи необходимы. То есть мы не знаем, как можно науку четко отделить от ненаук, да? Это не полное определение. Недостаточно указать необходимые характеристики. Надо еще указать достаточные характеристики. Да? Но необходимых характеристик пока что достаточно. Да? Вот. То есть наука должна быть верифицируемой. Кстати, верифицируемой желательно должна быть вообще речь у человека. Ну, неплохо было бы, да, чтобы люди не кидались всякими санными словами, непонятно зачем. Да, но это в идеале. Рафинированная вещь она должна. Рафинированная речь она должна быть. Для того, чтобы у человека была рафинированная речь, да, четкая, он должен понимать, что смысл любого предложения, не только утвердительного, а любого предложения, это всегда некое действие. Потому что, когда ты говоришь «открой дверь», это значит, что собеседник должен открыть дверь. Когда ты говоришь «у двери кто-то есть», это значит, что если ты посмотришь в глазок, то там кто-то стоит. Это не значит «открой дверь». Правильно? Не мог бы ты передать мне зеленый горошек? Это вопрос, как бы о твоих физических возможностях, там, есть ли у тебя руки, координация движений и так далее. То есть правильный ответ как бы мог бы, в принципе, ну, по большому счету.